В феврале 1581 года по кончине митрополита Антония, избрав на место его Дионисия, Хутынского, игумена, Иоанн с епископами и боярами уставил обряд посвящения всей Верховной Сан, не прибавив, кажется, ничего к старому, но только утвердив оной следующей соборной грамотой. Кому благоволит Господь быть митрополитом, епископу ли, игумену или старцу, того немедленно известить о сей чести. В день наречения и возведения звонят и поют молебны. Святители, отпев канон Богоматери и Петру Чудотворцу, шлют двух архимандритов Рождественского и Троицкого за нареченным, который вместе с ними идет к государю. Царь сажает будущего митрополита и говорит ему речь о молитве. После того нареченный знаменуется в храме Успения у святых икон и гробов. Идет вместе с епископами на двор митрополитов в Белую палату. И там, сев на свое место, ждет, встречает царя, беседует с ним, слушает литургию в соборной церкви. Стоя у митрополитского места, обедает в Белой палате со всеми святителями, а то ли же до поставления никого не принимает, обедая в келии с немногими ближними иноками. Дни через два совершается избрание, объявляемое ему благовестниками, архимандритами Спасским и Чудовским. Уготовляют место в церкви и пишут орла над оным. В день назначенный, во время звона, святители облачаются, а с ними и будущий митрополит, если он епископ. Если же не епископ, то облачается в пределе. Окруженный боярами, государь вступает в храм, знаменуется у святых икон, восходит на уготованное место и садится. Владыки также. Избранный между осьмью стоящими огненниками под орлом читает исповедание веры. Начинают обедню. Лампадии посоху быть архиепископа Новогородского или Казанского. Когда в третий раз запоют «Свят, свят», тогда владыки ставят митрополита по древнему обычаю. Он совершает литургию, и архиепископ именует его в молитве после «изрядно». Священосец, держа в руке свечу и лампаду, кланяется митрополиту и занимает пред ним свое место в алтаре. Когда же возгласят «со страхом Божиим», тогда уносят архиепископову лампаду с посохом, а митрополитовы поддиаконы становятся у царских дверей с лампаду и посохом нового архипастыря. Отпев литургию, епископы возводят его на место, где сидел государь, сажают трижды, произнося «Испалаете деспота». Снимают с него одежду служебную, возлагают ему на грудь икону вратную, мантию с источниками, на плеча, клобук белый или черный, как государю кажет, на главу, и ведут на каменное святительское место. Царь приближается, говорит речь и дает святителю посох в десницу. Тут знатное духовенство, бояре, князья многолетствуют митрополиту. Он благословляет царя и говорит речь. Духовенство и бояре многолетствуют царю. На крылосах поют также многое лето. Выходят из церкви. У государя стол для всего знатного духовенства, для вельмож и сановников. Митрополит ездит вокруг Москвы на осле, коего ведут боярин царский и святительский. После стола чаши Петра Чудотворца, государева и митрополитова. Упомянем здесь также о церковном любопытном обряде сего времени, уже давно забытом в России. В неделю Ваи, перед обеднею, собирался весь народ московский в Кремле. Из храма Успения выносили большое дерево, обвешанное разными плодами, яблоками, изюмом, смоквами, финиками. Укрепляли его на двух санях и везли тихо. Под деревом стояли пять отроков в белой одежде и пели молитвы. За санями шли многие юноши с пылающими восковыми свечами и с огромным фонарем. За ними несли две высокие хоругви, шесть кадильниц и шесть икон. За иконами следовали иереи числом более 100 в великолепных ризах, осыпанных жемчугом. За ними бояре и сановники, наконец, сам государь и митрополит. Последний ехал верхом, сидя боком на осле или на коне, одетым белую тканью. Левую рукою придерживал митрополит на своих коленях Евангелие, окованное золотом, а правую благословлял народ. Осла вел боярин. Государь, одной рукою, касаясь длинного повода узды, нес в другой вербу. Путь митрополиту устилали сукнами. Далее шли еще бояре и сановники, за ними бесчисленное множество людей. Обходив таким образом вокруг главных церквей кремлевских, возвращались в храм Успения, где митрополит служил литургию, после чего давал обед царю и вельможам. Сей церковный ход в память Сретения Христова в Иерусалиме был уставлен, как вероятно, в древнейшие времена, но сделался нам известен только с Иоаннова, по описанию иноземных наблюдателей. К достохвальным деяниям сего царствования принадлежит еще строение многих новых городов для безопасности наших пределов. Кроме Лаишева, Чебоксар, Козмодемьянска, Волхова, Орла и других крепостей, о коих мы упоминали, Иоанн основал Данков, Епифань, Венев, Чернь, Кокшажск, Тетюши, Алатырь, Арзамас. Но воздвигая красивые твердыни в лесах и в степях, он с прискорбием видел до конца жизни своей развалины и пустыри в Москве, сожженные ханом в 1571 году. Так что в ней, если верить по Севинову исчислению, около 1581 года считалось не более 30 тысяч жителей, в 6 раз менее прежнего, как говорит другой иноземный писатель, слышав то от московских старожилов в начале 17 века. Стены новых крепостей были деревянные, насыпанные внутри землею с песком или крепко сплетенные с хвороста, а каменные — единственно в столице — Александровской слободе, Туле, Коломне, Зарайске, Старице, Ярославле, Нижнем, Белозерске, Порхове, Новигороде, Пскове. Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам торговли, более и более умножавшей доходы царские, которые в 1588 году простирались до 6 миллионов нынешних рублей серебряных. Не только на ввоз чужеземных изделий или на выпуск наших произведений, но даже и на съестное, привозимое в города, была значительная пошлина, иногда откупаемая жителями. В Новогородском таможенном уставе 1571 года сказано, что со всех товаров, ввозимых иноземными гостями и ценимых людьми присяжными, казна берет 7 денег на рубль. Купцы же российские платили 4, а новогородские – 1 деньги. С мяса, скота, рыбы, икры, меду, соли, немецкой и морянки, луку, орехов, яблок, кроме особенного сбора с телег, судов, саней. За ввозимые металлы драгоценные платили, как и за все иное, а вывоз их считался преступлением. Достойно замечания, что и государевы товары не освобождались от пошлины. Утайка наказывалась тяжкую пению. В сие время древняя столица Рюрикова, хотя и среди развалин, начинала было снова оживляться торговой деятельностью, пользуясь близостью Нарвы, где мы с целую Европою купечествовали. Но скоро погрузилась в мертвую тишину, когда Россия в бедствиях Литовской и Шведской войны утратила сию важную пристань. Тем более цвела наша двинская торговля, в коей англичане должны были делиться выгодами с купцами нидерландскими, немецкими, французскими, привозя к нам сахар, вина, соль, ягоды, олово, сукна, кружева, и выменивая на них меха, пеньку, лен, канаты, шерсть, воск, мед, сало, кожи, железо, лес. Французским купцам, привезшим к Иоанну дружественное письмо Генриха III, дозволялось торговать в Коле, а испанским или нидерландским в Пудожерском устье. Знаменитейший из сих гостей назывался Иваном Девахом Белобородом. Доставлял царю драгоценные каменья и пользовался особенным его благоволением, к неудовольствию англичан. В разговоре с елисаветиным послом Баусом Иоанн жаловался, что лондонские купцы не вывозят к нам ничего хорошего. Снял с руки перстень, указал на изумруд колпака своего и хвалился, что Девах уступил ему первый за 60 рублей, а второй за 1000. Чему удивился Баус, оценив перстень в 300 рублей, а изумруд в 40 тысяч. В Швецию и в Данию отпускали мы знатное количество хлеба. «Сия благословенная земля, — пишет Кабенцель о России, — изобилует всем необходимым для жизни человеческой, не имея действительной нужды ни в каких иноземных произведениях». Завоевание Казани и Астрахани усилило нашу мену азиатскую. Обогатив казну торговыми, городскими и земскими налогами, также и присвоением церковного имения, чтобы умножить войско, завести арсеналы, где находилось всегда в готовности не менее 2000 осадных и полевых орудий. Строить крепости, палаты, храмы. Иоанн любил употреблять избыток доходов и на роскошь. Мы говорили об удивлении иноземцев, видевших в казне московской груды жемчугу, горы золота и серебра во дворце. Блестящие собрания, обеды, за коими в течение 5-6 часов присыщалось 600 или 700 гостей, не только изобильными, но и дорогими яствами, плодами и винами жарких отдаленных климатов. Однажды сверх людей именитых в кремлевских палатах обедало у царя 2000 ногайских союзников, шедших на войну Ливонскую. В торжественных выходах и выездах государевых все так же представляло образ азиатского великолепия. Дружины телохранителей, облитых золотом, богатство их оружия, убранство коней. Так Иоанн 12 декабря обыкновенно выезжал верхом за город видеть действия снаряда огнестрельного. Пред ним несколько сот князей, воевод, сановников, по 3 в ряд. Пред сановниками 5000 отборных стрельцов, по 5 в ряд. Среди обширной снежной равнины на высоком помосте длиною сажений в 200 или более стояли пушки и воины, стреляли в цель, разбивали укрепления, деревянные, осыпанные землею и ледяные. В торжествах церковных, как мы видели, Иоанн также являлся народу с пышностью разительную, умея видом искусственного смирения придавать себе величие и с блеском мирским соединяя наружность христианских добродетелей, угощая вельмож и послов в светлые праздники, сыпал богатую милостыню на бедных. В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти. Стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими. Но имя Иоаннова блистало на судебнике и напоминало приобретение 3 царств могольских. Доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя. Чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования, отвергнул или забыл название мучителя, данное ему современниками. И по темным слухам о жестокости Иоанновой до ныне именуют его только Грозным, не различая внука с дедом, так названным древнюю Россию более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа.